Так, что мы с вами прошли? Напоминайте мне. Из скольки разделов состоит наше обучение Ишопанишад? Шесть разделов. Мы прошли четыре раздела. До 11-й мантры Ишопанишад. Теперь начинается пятый раздел. Меняется ракурс немножко. То есть идет развитие этой темы, философское углубление знания идет. То есть замечаете, да, от общего мы идем к частному, потом снова к общему. Так мы начинаем понимать, как все это связано, как все это взаимодействует. И цель этого обучения – научиться применять практически. То есть гьяна должна перейти в вигьяну в результате. То есть мы должны быть уверены в действиях, которые потом будем совершать с вами. Если мы обучены, мы должны знать, что делать, что не делать, как делать, как не делать. Вот, и мы уверенно будем с вами действовать безошибочно. Для этого нужно получить глубокие знания. Не только общего характера, но и глубокие знания. Как говорится, дьявол в мелочах. То есть майя сбивает с толку именно какими-то вот этими разнообразием проблем. Мы вот с этой проблемой сталкивались, а вот пришла другая проблема, не знаем, как с ней быть. И если человек получает глубокие знания, он понимает, как быть при любых обстоятельствах, при любых проблемах. Какие бы ни были, нас не ожидали испытания, мы должны знать, как поступать, как жить дальше. И пятый раздел мантры с 12 по 14 тоже три мантры. Здесь будет сравниваться поклонение абсолютному и относительному. То есть построение этих мантр аналогично четвертому разделу. Аналогично. Только в предыдущем разделе, с 9 по 11 стих, рассматривались какие понятия? Да, видя, авидья. Так используются вот эти термины. Видя и авидья. А в этом разделе вместо вот этих понятий добавляются другие понятия. А принципиально аналогично составлены тексты. Вы увидите. Они очень-очень похожи. Иногда даже кажется, что это те же самые тексты. Но нет. Здесь будут приводиться другие термины. Абсолют и относительное. Вот в этих сравнениях будут рассматриваться те же самые, собственно, темы. Посмотрим, что же это за стих. Андхам. В невежество. Тама. Тьму. Правишанти. Попадают. Е. Те, кто. Асамбхутим. Полубогам. Упасете. Поклоняется. Тата. Чем это? Буя. Более. Ива. Подобным образом. Те. Те. Тамах. Тьма. Е. Кто. У. Также. Самбутьям. В абсолюте. Рата. Заняты. Андам тама правишьянти, ясамбутьям упасате, тато буяйвате тамо, я о самбутьям рата. Те, кто поклоняется полубогам, попадут в темнейшие области невежества. Но еще в большей степени это относится к тем, кто поклоняется безличному абсолюту. Видите, да, очень похожий текст на девятый. Также построен, точно так же. Вот эти три стиха будут аналогичны предыдущим трем в этом разделе. Только какой термин здесь меняется? Смотрите внимательно. Ну, термин, как он звучит? Самбути и асамбути. А в предыдущем разделе какие термины были? Видя, авидья. Совершенно верно. Значит, что же было рассмотрено в Ишопанишад? Сначала мы слышали, что такое обращение. Это Парибаса Сутра. Собственно, она будет раскрываться, именно эта тема, во всех стихах Ишопанишад. Ом Пурнамадах Пурнамадам. Вот это суть всего этого произведения. Учение. Затем что рассматривалось? Рассматривалось положение Абсолюта как обладателя, так? А полнота, исходящая из него, как наделенная полнотой, наделенная энергией. То есть есть обладатель, и он наделяет. Но здесь это описывается как самбути, асамбути. Независимый, полный, и асамбути, зависимый, наделенный. Те же самые, только ом пурнам, пурна. Там можно запутаться, где же там пурна, и то пурна, и это пурна, и вот нужно раскрыть. При первом как бы прочтении кажется, что речь идет об одном и том же, об каком-то абсолютном единстве и больше ничего. Ну а здесь более подробно рассматривается. Есть наделенные полнотой, и есть полнота. Вот это принцип, который можно применять даже в повседневной жизни. Затем рассматривалось что? Поведение, помните? Как это рассматривалось, напомните мне. Здесь термины не проводились, яма, не яма. Ты должен точно вот в контексте говорить. Кто следует принципу Ишаваси, и кто не следует принципу Ишаваси, да? То есть Прабхупада какие термины приводил в комментариях, объясняя это? Карма и викарма. И также о карме он говорил о преданном служении, поскольку это бхакти-шастра, он говорил также о преданном служении. И карма, викарма, потом видья, авидья, так? Теперь самбути, асамбути. И отметьте еще одно слово, которое встречается в комментарии Шрилы Прабхупады, и в этом стихе тоже встречается последнее слово в этой шлоке. Как звучит? Рата. А как, где вы услышали уже этот термин? Веда, вада, рата. Что означает оно? Заняты, заняты. То есть, как мы объясним слово веда, вада, рата? Веда – это ведические знания. Вада – учение. Ведические учения. Рата. Что плохого в этом? Да, верно. Но как это вот в слове можно понять, в термине? Как мы бы сформулировали бы вот сам термин этот? Веда, вада, рата. Вот это слово «занято» что означает? Верно. Они изучают ради самого знания. Больше ничего. Нет цели. Веда, вада, рата. Это их занятость. Это их смысл и цель. Вот. Веда, вада, рата. Здесь же это слово тоже используется в том же смысле. Поклонение безличному абсолюту, рата, они заняты этим. Теперь давайте обратимся к комментарию Прабхупады. Санскритское слово асамбути относится к тем, кто не является независимым. Самбути, асамбути, понятно. Асамбути не является независимым. Самбути же относится к абсолютной личности Бога, который абсолютно независим. Какой вы можете привести синоним к слову самбути? Самбути. Какие вы еще знаете санскритские термины, например? Ишвара. Ниргуна, Браман. Сатчитананда. Синонимы, так. Сатчитананда душа тоже, она может быть зависимая, наделенная этим. Еще есть слово сварат здесь в контексте. Нет этих слов, я не знаю, будет ли оно. Дальше в комментарии не помню, но пока не было. Сварат Прабхупада объяснял это слово когда-то. Именно независимо ни от чего. Или сарва карана каранам, еще такое выражение. Причина всех причин. Оригинал это сварат. Источник, из которого все исходит, бесконечное количество производных. Это называется самбути. И также переводится как сверхчеловеческое могущество. Сверхъестественное. Или как апурушеем еще говорили. Вот эти вот вещи могут нам понять, что такое самбути. А самбути относится кто не обладает независимостью, относительную имеет силу и могущество. Самбути имеет абсолютную силу, все полномочия. Бхагавад-гите абсолютная личность Бога, Шри Кришна говорит. Намеви дух сурагана, прабхавам на махаршая. Ахам адир хидева нам, махарши нам ча сарваша. Ахам адир хи деванам. Деванам — это полубоги. Ахам Кришна говорит, я адир, первый, начало полубогов. Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают моих богатств. Я первоисточник, ибо я первоисточник, первопричина всех полубогов и мудрецов. Таким образом, Кришна является источником тех сил, которыми наделены полубоги, великие мудрецы и мистики. И хотя силы, которыми они обладают, огромные, но и у них есть предел. Поэтому им очень трудно понять, как сам Кришна с помощью своей внутренней энергии является в образе человека. Итак, наверняка у вас уже возник вопрос, пока мы изучаем эти шлоки, Ишопанишад. Прабхупада говорит, указывает на Кришну, как на абсолютную личность, Самбути, Ом Пурнам, верховную личность Бога Кришну. Вот тогда возникает вопрос, почему Ишопанишад избегает назвать слово Кришна? Или Говинда? Почему она говорит такие термины, имперсональные термины? Абсолют, полное целое. При этом оно еще и порицает поклонение Абсолюту и полному целому. Почему она избегает таких вещей? Она сбивает с толку. Если какой-то человек начнет читать без комментариев Прабхупады, не сможет понять. То есть она говорит об абсолютной истине, с другой стороны, отвергает поклонение абсолютной истине. Это еще хуже, чем невежество. О чем речь идет? Очень противоречивое писание. Ему нет никакого объяснения. Оно утверждает одно, и это же потом отвергает. И что устанавливает? Пока не ясно. Вот вы читаете, думаете, в чем же дело вообще? Сбивает с толку. Кого сбивает с толку? И имперсонализм, совершенно верно, для этого составлен именно имперсональным образом. Имперсонализм, кажется, все ясно, и вдруг противоречит. Как же быть? Они не могут понять Ишопанишад, потому что это Упанишада описывает личность Бога, говорится. Не прямым путем, а косвенным. Косвенная проповедь называется. То есть мы сейчас косвенным путем идем. Мы применяем какие-то термины, приемлемые для определенного типа людей, для их умонастроения, и сбиваем их с толку этими же терминами, их же терминами. Как мы скажем ученому, а что такое слово инстинкт? И все, он в тупик попал. И его же термин, которым он пользуется. И вдруг вы спрашиваете, а что это означает? Но он не может ничего сказать. Сбит с толку. То есть вы берете их привычные термины и работаете с этими терминами. И объясняете, когда вы объясняете их терминологию, тогда они могут понять, о чем вы говорите. Когда вы объясняете просто санскрит, это одно. Но когда вы объясняете именно терминологию и мысли, убеждения самого человека разъясняете, и разоблачаете там иллюзию, тогда скажет человек, вот это истина то, что вы говорите. Это правда то, что вы говорите. Потому что, смотрите, имперсональная философия не выдерживает Ишопанишад. Не выдерживает. Это главное у Панишада причем. Ишопанишад. Многие философы и великие риши, мистики, пытаются отличить абсолют от относительного с помощью своих ничтожных умственных способностей. Однако таким образом можно прийти только к негативной концепции абсолюта. Вы, наверное, слышите, новый термин появился — негативная концепция абсолюта. Такого термина еще не было. То есть, когда человек пытается при помощи собственного ума объяснить абсолютную истину, абсолют, он приходит к негативному утверждению или к отрицанию. Методом отрицания пытается установить абсолютную истину. Вы знакомы? Нети-нети называется на санскрите этот подход. Нети-нети. То есть, поскольку я не вижу абсолютную истину, не чувствую ее, не соприкасаюсь с ней, я догадываюсь, однако, что она есть, тогда я пытаюсь объяснить, что это такое. И на слово «что такое» объяснения нет, потому что она необъяснима, неописуема. И она безгранична. Вы не можете ее представить или объяснить словами. Вы не можете найти никакого эквивалента, никакой формы, никакого качества. Она ниргуна качества не имеет. Она акарма бездействует. Что такое гуна и ниргуна? Гуна – это утверждение, ниргуна – отрицание, согласны? Карма – это утверждение, а карма – это отрицание. Есть форма, а есть отсутствие формы. Все вот эти вот отрицания, так они утверждают абсолютную истину. Методом отрицания. То есть, другими словами, когда вы что-то отрицаете, какие отношения вы имеете с этим объектом? Отношения. Совершенно верно. Вырабатывается, это называется майя-вада. Они негативно относятся к материальному разнообразию, к материальному существованию. Так они говорят. Иллюзорные пренебрегают многими вещами. Как многие начинающие преданные пренебрегают материей, уже объясняли, так и майя-ваде уже, укоренившиеся в этой философии, также пренебрегают материей, ее законами, социальными условностями, обычной моралью, человеческими отношениями. Когда Мадхавачарья писал комментарии к Веданта Сутре, насколько помню, его рукописи были, утверждали личность Бога. Два комментария. Он разбивал майя-ваду. Рукописи были украдены. И ученик пришел. Гуруджи, случилось большое несчастье. Весь ваш труд пропал. Все, что вы делали годами, он исчез просто. Неизвестно куда, сбился с ног. Ученик был просто в потрясении большом, глубоком. Представьте, это жизнь духовного учителя. Но Мадхавачарья нисколько не смутился, он сразу сказал, это сделали майя-вади, кто это еще мог сделать? У них нет ни морали, ни совести. Они считают, что все это майя, можешь нарушать законы, можешь соблюдать законы, неважно. Можешь воровать, можешь быть честным. Это же майя, это все иллюзия. Кто еще мог совершить такой поступок? Иногда они даже покушались на жизнь великих ачарьев, таких как Майстан Сарасвати, Рамануджа Ачарья. Это делали майя-вади все. Вот вам примеры. Как они относятся к материальному существованию. И эти симптомы сейчас настолько распространились, настолько укоренились, что люди думают, что они независимы, сам будем. Делай, что хочешь. И скрывайся от последствий. Ты же разумное существо. Ты же умнее других. Ты же особая личность. Поэтому Кришна говорит, и средств подавления беззакония, я наказание на них. Называется наказание на всех майя-вади. Они начинают страдать очень сильно. Иногда они становятся оскорбителями, и тогда на них посылаются проказы, допустим, такие, как Гопал-Чапал, пример, Лила Господа Читани, он оскорбил Шивас Такура. Получил наказание. А определение абсолюта через отрицание несовершенно. Такие определения побуждают человека формировать свою собственную концепцию. И он начинает воображать, что абсолют должен быть лишен формы и качеств. Вот это воображение. Это воображение. Эти негативные качества есть не что иное, как относительные материальные формы и качества, взятые со знаком минус. Вот интересно. А к чему поклоняются майя-вади или имперсоналисты? Браману или Омкара, или створец Брамана. Но Прабхупада сказал, Омкара это уже форма. Видите? Она тоже имеет форму. Она имеет символ определенный. Она все равно выражается символами какими-то, формой какой-то выражается. Как вы обозначите? У каждого предмета, у каждой вещи есть имя, у каждого объекта есть четыре вещи. Имя, форма, качество, функции. И Брахман тоже имеет ослепительное сияние, имеет качество. Имеет обозначение омкары, определенную форму символическую. У него есть функция, он сад, он вечный, он поддерживает все. Как же можно сказать, что это все безлично? А полностью безличного ничего не бывает. Вы нигде не увидите пустоты в природе. Это воображаемая вещь. Когда они думают о Брахмане. Это воображаемая вещь. Например, я смотрю на солнце и не вижу его. Из-за сияния ослепительного. Тогда я просто воображаю. Должно быть там то ли огонь, то ли что-то еще. Откуда ослепительный свет идет. Мне придется только воображать, потому что я не могу ни дотронуться, ни увидеть, ни приблизиться туда. Говорит, отсутствует форма. Отсутствуют функции. Но он имеет функции. Он имеет символическую форму. Он имеет качество. Даже Брахман имеет какие-то, но не материальные качества. Он поддерживает все, что есть. но при этом сам не имеет таких качеств, которые он поддерживает. Но он имеет поддерживающую функцию. Вот видите, сад, существование. Этого момента выделить философы, материалисты не могут. Вечность как отдельную категорию они не могут рассматривать. Из чего она состоит, эта вечность? Что это за энергия? У нас есть электрическая энергия, она поддерживает освещение в зале. Хорошо. А эта энергия сад, что она из себя представляет? Это что, ядерная энергия? Нет. Это живое существо. Это одна из энергий вечных живого существа. И это непостижимо для материального рассудка. Со знаком минус, видите, они те же самые материальные формы, имеется в виду, описывают его со знаком минус, с материальными словами. Гуна, значит, ниргуна. Тот же самый термин берут, но со знаком минус переворачивают. И думают, что так описывается абсолютная истина. Такие представления об абсолюте в лучшем случае могут привести человека к осознанию безличного сияния Бога, называемого Браманом. Но с их помощью невозможно достичь уровня осознания Бхагавана, личности Бога. Все же помогает такой подход, Прабхупада говорит. Если вы отрицаете все материальное, как эта позиция называется? Позиция. Позиция называется отречение. То есть вы отрицаете, значит, отречение, вы отрекаетесь. Если вы занимаете позицию отречения и знания, то есть это тоже вам может помочь осознать дух. Все великие имперсоналисты, они великие гьяни, и они обязательно принимают саньясу. Без саньясы, считается, вы не можете постичь Браман. Одно из условий. Саньяса обязательно. Некоторые преданные в Исконе тоже так думают, что не приняв саньясу, вы не можете достичь Кришны. Но нигде не найдем такого подтверждения, что касается бхакти-йоги. Нет, потому что бхакти-йога становится позитивное представление о Боге. Никаких отрицаний. Вы все можете занять в служении Кришне. Женское тело, мужское тело, ребенка, тело ребенка. Даже собака может служить Кришне, поедая прасад. Это все естественно становится. Спекулятивные мыслители не знают, что абсолютно личностью Бога является Кришна, и что безличный Браман – это ослепительное сияние его трансцендентного тела. А параматма, сверхдуша – его всепроникающее полное проявление. Не знают они того, что Кришна имеет вечную форму, исполненную вечного блаженства и знания. Зависимые полубоги и великие мудрецы ошибочно считают его могущественным полубогом, а излучение Брамана принимают за абсолютную истину. Вот что происходит. Только преданные Кришне, которые целиком посвятили себя служению Ему, знают, что Он абсолютная личность и что все сущее исходит из Него. Такие преданные постоянно с любовью служат Кришне, источнику всего сущего. Как же преданные знают Его через преданное служение? Каким образом они познают Его, не видя перед собой, как объект, скрытый материальной энергией, гуны материальной природы, скрытые иерархии материальных различных видов жизни, миллионами, миллионы, скрытые времени и пространствами бесконечными, скрытые затем безграничным сиянием Брахмаджоти, на которое смотреть невозможно. Даже на планете Вайкунтхалоке вы еще Кришну не увидите. Он скрыт от всех. Как же преданные знают о нем? Как же они абсолютно уверены, что он абсолютная личность Бога, источник всех этих энергий, Брамана, материальной природы, различных форм жизни, полубогов, пространства времени, гуны, кармы, все исходит из него. Агам сарвасья прабхавам, атак сарвам правартате. И тиматва баджанты мамбута бхава. Самануитан говорит, все исходит из меня. И духовные, и материальные миры. И те, кто в совершенстве знают это, поклоняются мне всем сердцем. Бхава. Бхава означает. С бхавой, с любовью, с преданностью. Как же преданные знают? Слушая, просто слушая. Вот могущество бхакти-йоги. Удивительный процесс. А иначе, если бы это было не так, услышав о Боге, если бы мы не изменились бы, значит, Бог не всемогущий. Он может человека освободить просто одним словом своего имени. Просто послав преданного, который расскажет о нем. Достаточно этого. Можно привязаться к Кришне просто на слух. Когда Кришна прибыл в Матхуру из Вриндавана, Камса послал Акруру, помните? Акруру должен был привести для того, чтобы Камса устроил состязание борцовские и по плану убить Кришну Баларама. Он надеялся, что эти силачи, борцы, они убьют этих юношей, детей практически. И когда Кришна и Баларам прибыли в Матхуру, жители Матхуры впервые увидели их. Но удивительно, как только они увидели их впервые, они сразу же стали цитировать шлоки из Вед. Смотрите, вот он, верховная личность Бога. Помните? Они поднялись на крыши, они смотрели просто на их походку, на их улыбки, на их поведение на улице. И сразу все заговорили, это тот, о ком говорили Веды, говорят Веды. Вот он перед нами. Все узнали, все согласились, все друг другу стали говорить. Посмотри, это он, да, точно, я вижу это, я вижу перед собой. И так же, как видите солнце. Если вам рассказали, что такое солнце, увидите, сказать, о, я слышал, так это солнце. Вот оно какое. То есть на слух мы многое узнаем, и потом на практике удивляемся, о, я слышал об этом, теперь я увидел. Замечательно. Так и есть. Как? Сознание Кришны – это высшее блаженство. О, теперь я это увидел. Так, я узнал это точно, так и есть. То есть на слух. Итак, при помощи преданного служения, преданные, они познают его как личность. Как вечную форму, исполненную вечное блаженство и знание. В Бхагавад-гите 7.20.23 говорится, что только неразумные, сбитые с толку люди, движимые сильным желанием чувственных наслаждений, поклоняются полубогам, чтобы разрешить свои временные проблемы. Так здесь как бы говорится о людях, которые поклоняются полубогам, что они не очень разумны. Как вы представляете плоды, которые дают полубоги? Скажите ваше представление просто. Ну что, например, полубог может дать?
Деньги.
Хорошо. Здоровье может. Мистические ситхи может. Положение общества запросто. Что еще? Жену мужа может. Хорошего или какого? Хорошего может дать, да? Так, еще? Благочестивых детей может. Что еще? Урожай, дождь. Может даже к себе забрать на райскую планету. Если подружиться с полубогом, поклоняться ему. Янти дева, врата дева. Поклоняешься полубогам, идешь на планету полубогов. Все, пересекаешь пространство без космических кораблей. Там можно прям родиться у полубогов. Все, и как сыр в масле. Ну здорово, правда же? Но здесь это осуждается. И Кришна тоже говорит, они на самом деле неправильно это делают. Они поклоняются полубогам, но это неправильное поклонение. Не то, что он это осуждает, говорит, но это не следует вообще делать. Лучше этого не делать. Хотя рекомендовано поклонение полубогам ведами. Кришна говорит, но это сбивает с толку. Почему? Совершенно верно. Вот это забывают люди, поклоняются полубогам. Они думают, о, Брамалока, Индралока, Луна, Солнце, Амрита, о, Небесные Девы, о, что нужно еще? И они забывают, что это все в области материальной вселенной остается. Забывают об этом. И там очень быстро время проходит. Поэтому неразумные, сбитые с толку люди, движимые сильным желанием чувственных наслаждений, поклоняются полубогам, чтобы разрешить свои временные проблемы. Живое существо запуталось в лабиринте материального существования. И чтобы обрести вечную свободу в духовном мире, исполненную вечного блаженства, знания, жизни и знания, оно должно сбросить с себя оковы материального рабства. Поэтому Шри Шипанишат не советует нам стремиться к временному избавлению от тех или иных материальных проблем, поклоняясь зависимым полубогам, которые способны одарить нас только недолговечными благами. Вместо этого необходимо поклоняться абсолютной личности Бога, Кришне, который привлекает всех и может навсегда освободить нас от материального рабства, забрав нас домой обратно к Богу. Здесь Прабхупада приводит Асамбути не только полубоги, но и мудрецы, он говорит, что Кришна – источник всех полубогов и мудрецов. Они все Асамбути, зависимы от Кришны, от Абсолюта. Они наделены знаниями, наделены мудростью, они наделенные полномочиями. Или есть еще такие шакти, авеши, аватары, также есть великие, уполномоченные Кришны для определенной миссии, как Придху Махараджа, например, шакти, авеши, аватар. Или великие пророки, их к этой категории иногда относят, шакти, авеши, аватар. Они все наделены, это все асамбути. Если вы, например, поклоняетесь пророку, но не поклоняетесь Богу, это асамбути или асамбути? Асамбути, видите, ловушка. Ловушка здесь тоже майя есть. Если я, скажем, преданный Иисуса Христа, я должен через Него познать Бога. Для этого Он приходил. А если я Богом не интересуюсь и думаю, поклоняюсь только Иисусу Христу, отдельно от Бога, это называется поклоняться зависимому. Ведь Он указывал на своего Отца, не случайно. Он никогда не заслонял с собой Бога. Он как раз хотел открыть людям дорогу к Богу. Через меня, как через дверь, войдете в Царство Божие, Он говорит. Но если человек поклоняется пророку, но не поклоняется Богу, это поклонение не приведет к должному результату. И здесь будет говориться об этом. Что люди, поклоняясь асамбути, даже пророкам-мудрецам и полубогам, могут развивать вожделение, жадность, гнев и иллюзию. И в результате мы видим, что религии могут враждовать, допустим, хотя это в принципе невозможно. В принципе невозможно. Если Бог один, как может быть вражда? Поэтому Шри Шипанишат не советует нам стремиться к временному избавлению от тех или иных материальных проблем, поклоняясь зависимым полубогам, которые способны одарить нас не только недолговечным благами. Вместо этого необходимо поклоняться абсолютной личности Бога Кришне, который привлекает всех и может навсегда освободить нас от материального рабства, забрав нас домой обратно к Богу. Бхагавад-гите 7.23 говорится, что те, кто поклоняются полубогам, смогут попасть на планету этих полубогов. Поклоняющиеся Луне попадают на Луну, поклоняющиеся Солнцу на Солнце и так далее. Современные ученые пытаются достичь Луны с помощью ракет. Но на самом деле подобные попытки делались и раньше. Люди с их развитым сознанием от природы склонны к космическим путешествиям. И потому стремятся достичь других планет с помощью космических кораблей или мистических сил, или поклоняясь полубогам, управляющим той или иной планетой. В ведических писаниях сказано, что человек может достичь других планет с помощью любого из этих трех способов. Но самый распространенный из них – поклонение управляющему какой-либо планетой полубогу. Значит, три способа достичь другой планеты. Достичь места назначения. То есть наше назначение не эта планета, не земная планета. Это не наше назначение здесь находиться. Мы сейчас здесь как бы на перепутье. Это называется место поликармической деятельности. Тут мы себе зарабатываем будущее. Можем делать это осознанно или неосознанно. Поэтому говорится, что лучше быть осознанным, чем неосознанным на Земле. Потому что на других планетах высших все осознаны. На низших никто не осознан. На Земле выбор. Можешь неосознанно действовать, а можешь действовать осознанно. Но это говорят, мыслящий человек лучше немыслящего. Сознающий лучше несознающего. Потому что от его правильных мыслей и сознания зависит его будущее. Это поле кармической деятельности. Будут последствия у деятельности. Как говорилось, выше панишат. Он может пойти в ад. Может пойти на высшие планеты, а может идти к Богу отсюда прямо. Три способа существуют. Космические корабли, есть виманы, ну наши космические корабли современные, не очень совершенны. Но принцип применялся, Прабхупада говорит, всегда это было и раньше. И мы находим описание вимана Шастра существует, где подробно описывается, как сделать этот виман, даже как материалы изготовить, как он устроен, очень подробное описание. Единственное, что эти материалы очень трудно сейчас создать даже современными технологиями. Например, там описывается, что чтобы получить необходимый материал, определенную деталь этого вимана. Нужно сплавить определенный сплав металла с цветами тыквы. Этого еще не научились делать еще. Как сплавить, скажем, цветы какого-то растения, в голову не приходит такое, с металлом. Он просто сгорит там, и ничего не получится у вас. Ну вот нужно научиться это делать. Современным ученым нужно еще многому чему учиться. И там также описывается, на каких высотах ожидает, что у вас радиация, допустим, там, или турбулентность, или еще какие опасности, или повышенная температура. И что нужно в этом случае делать пилоту, какие включать специально нужные системы, необходимые в этом вимане защитные, чтобы оставаться невредимым. Также есть видеосистема, там описывается, как ее изготовить, чтобы могли видеть, что делает ваш враг, допустим, в это время. Где он находится, если у вас враги есть. То есть это подробно описано в вимана-шастре. И даже есть такие рисунки этих виманов, принципиальные схемы там тоже нарисованы. Так что это не что-то новое, что мы сейчас делаем такие вот космические корабли с большими бочками керосина. Тоже защитная система существует от температуры, от радиации необходим комбинезон. Видеосистема наблюдения, аналог такой же. Но они не могут преодолевать слишком большие пространства космические, современные. И горючего у них слишком мало, чтобы летать в космосе. Ну сколько там, несколько бочек керосина, далеко улететь. То есть не очень совершенны. Итак, это способ, один из способов, как переместиться на другую планету. Есть способ более легкий, но сложный для людей, которые не могут управлять чувствами или не могут управлять умом. Медитация. То есть при помощи медитации вы в себе развиваете мистические ситхи, способности. Поэтому можете перемещаться в пространстве просто без каких-то приспособлений, без защитных устройств. Без этих всех сложностей. Просто по желанию вы можете переноситься в какое-то место, пространство. Потому что у вас есть специальная ситха для этого. Бхагаватам говорится, что когда грешник покидает тело, ямадут его упаковывают в мешок определенный. Как бы есть, ну, называется мешок. Определенная оболочка, в которую его закутывают, закрывают. И эта оболочка позволяет им пересечь с ямадутами миллион километров в одно мгновение ока. Сотни тысяч в одно мгновение ока. То есть специальная оболочка существует такая, для того, чтобы транспортировать эту душу, которая сама не способна передвигаться. Он же привязан. Куда он пойдет? Он ищет, где моя Москва? Где моя деревня? Где мой дом? Где моя жена осталась? Куда я пойду? Никуда, его в мешок. И там он забывается на какое-то время, и его можно переносить. Но на самом деле душа, которая не забывается, то есть не отождествляет себя с телом, она может переноситься на любые пространства, она может перенестись на Кришналоку с проводниками вместе, без всякой оболочки, не нужно оболочки, потому что она свободная уже. И она вне времени и пространства, этот дух, независимо становится от этих материальных условий. Но мистические ситхи нужны, и а самая важная мистическая ситха – это отречься от этого мира, где мы живем. От этой красоты, которую мы привыкли воспринимать. От этого богатства, которое мы видим перед собой. Потому что на самом деле это не является настоящим богатством, настоящей красотой. И настоящим знанием. На высшей планете все это в сотни раз выше. И вы должны развить эту привязанность более тонкого характера к высшей планете. Как? Поклоняясь этому полубогу или при помощи мистических сил, просто медитируя, при помощи медитации, можете видеть те миры. И вы, когда увидите эти миры, почувствуете, что вы хотите там жить. И можете перенестись туда. Как бы становитесь частью того мира. При помощи привязанности от одного к другому. В Гите говорится, что если вы получите что-то более изысканное, более привлекательное, вы откажетесь от того, что вы имеете. Вкус. Если это высший вкус, вы от низшего автоматически забываете просто. Не то, что даже отказываетесь просто. Забываете. Не нужно просто больше. Не обращайте внимания на это. Это мистические ситхи, но самый распространенный способ перемещения на другую планету, самый простой, так сказать, легкий способ, поклоняться определенному полубогу, живущему на той планете, где вы хотите быть. Из описания шастры вы можете узнать, какие бывают планеты, какие города в мире, есть специальный каталог, не знаю, там, и там Париж, Эйфелева башня, что вы выбираете, или, может быть, вы хотите в Марокко, может быть, вы хотите в Австралию, кенгуру увидеть. Кенгуру только в Австралии бывает, понимаете? Можете родиться кенгуру, побыть кенгуру какое-то время. Правда, займет какое-то время, и проблема, что вы забудете, что раньше было. Можете так и остаться кенгуру надолго. Потому что майя все-таки опасная игрушка. Вот как переместиться, чтобы не забывать? Вот это поклонение полубогу. Вы не должны терять разум, не терять память. Вы защищает этот полубог и дает ему возможность обрести то тело и жить там. Под его покровительством, поскольку вы установили с ним отношения. Это самый распространенный способ в ведах. Попасть на другую планету. Некоторые мистики, они медитируют на свою планету. Они не выбирают никакую планету. Это великие-великие йоги. Кардама Муни к этой категории относится. Он может просто вообразить свою планету, которая ему нужна, и создать ее. Что там планета Брахма? У меня своя планета, свои вкусы. Это я буду владеть этой планетой. Я буду этим полубогом этой планеты. Ишвара. Так можно достичь Луны, Солнца и даже Брахма-Локи, высшей планеты Вселенной. Однако все планеты материальной Вселенной являются лишь временным прибежищем. Вечны только парящие в духовном небе Вайкунтха-Локи, на которых правит сама личность Бога. Бхагавад-гите Господь Кришна подтверждает это в следующих словах. Абрама Бхуванал Лока Пунар Авартинар Джуна Маму Питья Тукаунтия Пунар Джанмана Видьяте. Все планеты материального мира, от высшей и до низшей, это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь. Шри Панишат указывает, что тот, кто поклоняется полубогам и попадает на их материальные планеты, по-прежнему остается в темнейшей области Вселенной. Вселенная покрыта гигантскими оболочками из материальных элементов и напоминает покрытый скорлупой кокосовый орех, наполовину заполненный влагой. Это покрытие герметично, поэтому, чтобы рассеять непроглядную темноту, царящую во Вселенной, необходимы Солнце и Луна. Снаружи Вселенную окружает безграничное пространство Брахма-джоти, в котором плавают бесчисленные Вайкунтха-локи. Высшая и самая большая планета Брахма-джоти, Кришна-лока, или Галока-Вриндавана, на которой обитает сам Шри Кришна, Верховная Личность Бога. Видите, как важны ведические писания? Откуда мы это узнали? На каких кораблях? Виманы не помогут. Полубоги не помогут. Брахма не способен помочь нам в этом отношении. Заглянуть за пределы Вселенной даже Брахма не может. Но шастра описывает. Есть творение за пределами. Это наша естественная обитель. Откуда вы, представьте? Невероятное дело какое. Но мы думаем, что мы из Москвы. Кто-то не согласен с этим. Нет, я из Петербурга. Кто-то даже с этим не согласен. Нет, я из деревни, из Петровки. Это моя родина. Здесь я жил, живу и умру. И рожусь снова. Хоть с собакой, но мне это дорого. Вот на это человек обусловлен и согласен даже на такие вещи. Но шастры говорят, смотри, откуда ты. Зачем тебе собака быть в своем доме? Зачем тебя отождествлять с материальным миром? Вспомни себя, кто ты на самом деле. Конечно, ты можешь себя отождествлять, но даже это отождествление временно, ты потеряешь его. То, чем ты дорожишь, ты все равно потеряешь. И снова будешь дорожить новым воплощением, и снова потеряешь. А потом новое воплощение, и его потеряешь. Прабхупада говорит, вы сидите на скамейке, через полчаса вам говорят, пересядьте на другое место. Ну хорошо, пересядь, раз так нужно. И через полчаса снова говорят, пересядьте на другое место. И через каждые полчаса вам говорят, пересядьте на другое место. Разумный человек скажет, может мне вообще уйти отсюда? Пересядь. Сколько можно вообще? Есть какое-то нормальное место, я могу спокойно сидеть вообще. Нет такого места, говорится. Абрама, Бхувана, Лука, Пунара, Вартина, Арджуна. Нет такого места. Даже планета Брама не такое место. Это говорят шастры. Мы бы не могли понять этого. Что Брамалока окажется вечной планетой нам. Что можем видеть, понимать этими чувствами? Очень мало. Поэтому короткая жизнь человека увенчается успехом, если он принимает шастры. Не нужно ему жить миллиарды лет, чтобы понять на собственном опыте, что жизнь временна во Вселенной. Зачем? Мы живем сознательно 20-30 лет. Достаточно это времени. 15 лет достаточно пропадает. Вы можете стать совершенным на Земле. Вот такое преимущество получает. Вот такая привилегия человеку, представьте. Полубоги останутся здесь, управлять материальной Вселенной. А чистый преданный на Земле освободится. Смертный, который живет 15-20 лет сознательной жизни, освобождается, а полубоги остаются. Да, есть преимущество на этой земле. Большое. Если человек принимает шастры, ему не нужно полагаться на свой опыт, ограниченные чувства. Он должен сразу обрести совершенство, служа Верховной Личности Бога. Сразу же. Господь Шри Кришна никогда не покидает Кришналоки. Он всегда пребывает там со своими вечными спутниками. Но в то же время он присутствует повсюду, во всем материальном и духовном космическом проявлении. Это уже объяснялось в четвертой мантре. Откройте четвертую мантру. Вслух прочитайте, у кого голос громкий. Кто самый громкий голос? Ну, читайте. Все выбрали уже, читайте. Четвертая мантра. Да, просто перевод мантры.
Оставаясь в своей обители, Верховный Господь, Личность Бога, передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Даже могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время повелевает теми, кто посылает ветра и дожди. В своем совершенстве Он не знает себе равных.
Ну, с кем связались? С кем хотите соревноваться вообще? Слышите четвертую мантру? Господь, как солнце, присутствует всюду, и тем не менее Он находится в одном месте, как и солнце, которое не отклоняется от своей орбиты. Попав на Луну или какую-либо другую планету, расположенную выше или ниже ее, мы не решим главных проблем жизни. Поэтому Шри Шипанишад советует нам не стремиться попасть на какую-то из планет в пределах погруженной во тьму материальной Вселенной, а постараться вырваться за ее пределы и достичь сияющего Царства Бога. Есть много людей, которые выдают себя за верующих и совершают религиозные обряды только ради славы и репутации. Видите, вот такая глупость еще может быть. Есть возможность вернуться к Богу. А человек хочет просто репутацию свою поправить. Немножко прославиться в этом земном мире. Такое тоже случается. Если человек не осознает Кришну, так и случится. Такие псевдорелигиозные люди не желают покидать эту вселенную и возвращаться в духовный мир. Под видом поклонения Господу они хотят одного – сохранить свой статус-кво в материальном мире. Проповедуя культ атеизма, атеисты и имперсоналисты увлекают таких глупых псевдоверующих в темнейшие области вселенной. Атеисты открыто отрицают существование Верховной Личности Бога, а имперсоналисты поддерживают атеистов, проповедуя поклонение безличному аспекту Верховного Господа. Вот так они сотрудничают. Заметьте, что все атеисты философские, они становятся буддистами. Продвинутые ученые атеисты. Либо имперсоналисты. Это нелегко принимают. То есть Будда дал учение материального характера, используя физическую науку. Очень возвышенная философия, там тоже говорится о страданиях, о причине страдания, материального существования, рождениях и смерти. Они не верят в существование души и Бога, но они верят в нирвану все атеисты. Потому что смерть для них – это прекращение всякого существования, отсутствие всего. Ван означает лес, разнообразие, как здесь есть Мидуван, Матуван, Талаван, или лес материального существования тоже, Ван называется. Но Нирвана, нет никакого леса, нет ничего, пусто, Шунья, Шуньявада. Есть Шуньявада, есть Майявада. Прабхупада сказал, в целях, в конечных, они идентичны. И атеисты те же самые цели проповедуют. То есть между ними в цели разницы нет. Он привел пример. Один брахман пошел просить пожертвования в один дом. И постучал в калитку. Вышла молодая женщина. И увидела брахмана, который просит подаяния. И сказала ему, Шунья, ничего дома нет, пусто. Шуньяваду ему стал проповедовать. Ну, такое бывает, сказал брахман, раз все пусто. И разочарованный пошел обратно. И навстречу ему шла пожилая женщина в тот же дом. И спросила, ты, дорогой, ты был в этом доме, просил пожертвования только что, верно? Да. Так я на самом деле хозяйка в этом доме. Молодая вышла? Нет. Ко мне обращайся. Сейчас, постой. Я тебе вынесу. Подаяй. Она перевернула весь дом. Вышла и сказала, точно Шунья, ничего нет. Вот разница между Майявадой и Шуньявадой. Шунья, ничего нет. Нет, постойте, как ничего нет? Есть. Что? Похоже, тоже ничего. Вы теряете индивидуальность, теряете все. Вы все теряете. Ничего тоже не получаете ничего. В итоге вы ничего не получаете. Атеисты тоже самое говорят, со смертью тела всему конец. Все, пусто, Шунья. Вас закопают в яму. А душа куда-то уйдет, они говорят. Интересно. Вас закопают в яму, вас, а душа куда-то уйдет. Так вы и есть душа. Гитти говорит, что душу невозможно в яму закопать. Невозможно кремировать в огне. Она не тлеет, как это тело. И она куда-то уйдет от вас, душа. Так кто же вы? Шунья. Даже душа, это понятие временное, что-то материальное. А я на самом деле просто пустота. Что же вы так переживаете о жизни, если все пустота, кончится пустотой, бессмыслица? Что же вы так стремитесь наслаждаться и деретесь на этой земле? Ради чего? Странная философия. Истерика у них начинается. Жизнь одноразовая, один раз живем, бери как можно больше. Странная философия. До сих пор мы не нашли в Шри Упанишад ни одной мантры, которая отрицала бы существование Верховной Личности Бога. В одной из мантр было сказано, что Он может передвигаться быстрее всех. Те, кто путешествует на другие планеты, несомненно, являются личностями. Если Господь может передвигаться быстрее их, то как же Он может быть безличным? Безличная концепция Верховного Господа – это всего лишь другая форма невежества, причина которого кроется в несовершенном понимании абсолютной истины. Безличная концепция, она не противоречит личностной концепции, отметьте это. Потому что, возможно, возникнет впечатление, что нужно отвергнуть безличную концепцию. Нет, мы ее не отвергаем, противоречий нет. Кришна Бхагавад-гите говорит, я основа безличного брахмана. В основе Кришны. Например, вы приходите к хозяину в дом. Что лично, а что безлично? Дом безличный. Хозяин – личность. Его дети и друзья – личности. Да. Дом, посуда, утварь, предметы – это безличная энергия. Совершенно верно. И вы, заходя в дом, как относитесь к вещам безличной энергии хозяина? Точно так же, как к хозяину. Вот. Вот так нужно понимать безличный аспект. Он связан с Кришной, это его сияние тела. Вот так нужно понимать. То есть сама философия не противоречит, противоречит выводы философские. Сама философия персонально не противоречит истине. Брахман существует. И он на самом деле безличный. Это ослепительное сияние, животворящая сила. Свет солнца лишь напоминает его. При свете солнца оживает все, всему дают жизнь. Это удивительная энергия. Как мы уже упоминали, Прабхупада говорит, что это не совсем огонь, как люди понимают его. Это живой огонь. Вы где-нибудь видели, чтобы обычный огонь входил в дрова, не сжигая их? Но солнце делает это. Оно становится древесиной. Но не сгорает, пока вы не подождете. Оно содержит в себе огонь. Огонь входит туда, но не сжигая дерево, пока не проявится стихия огня. Это живой огонь. Живой огонь есть даже в нашем теле. Температура говорит об этом. И он регулируемый, живой, живой силой. А на солнце он отрегулирован по-другому, этот огонь. Так вот, какая же сила регулирует эти стихии воды, земли, огня, воздуха, эфира, комбинирует эти формы и планеты? Это Брахма. Все это поддерживает Брахман и Параматма. Это тоже Брахман. И Парабрахман, Верховная Личность Бога, описывается. Параматма и Брахман, они неделимы. И Бхагаван тоже неделимы. Три единые абсолютно истины. То есть понимать нужно целиком. Широких взглядов должен быть человек, чтобы понять Бога, говорится. Мы читали вчера об этом. Не только выбирайте личностную концепцию и принижаете другие ипостаси Бога. Ни в коем случае так не думайте. Три единые абсолютно истины. Если вы чувствуете Брахман, вы должны знать, Кришна здесь. Не так, что, о, здесь, безличный Брахман. Но вы от Кришны отворачиваетесь. Даже материальная энергия требует правильного отношения к ней, потому что это тоже энергия Кришны. Вот это философия бхакти, преданного служения. Как же относиться к энергии Кришны? Мы же познаем Кришну с его энергиями. Об этом будет говориться в следующих стихах. Как это важно. Именно так человек достигает бессмертия. Именно таким путем. Невежественные религиозные лидеры и изобретатели так называемых воплощений Бога, откровенно нарушающие указания ведических писаний, вводят в заблуждение своих последователей и потом им уготованы темнейшие области Вселенной. Обычные персоналисты выдают себя за воплощение Бога. И глупые люди, не имеющие понятия о ведической мудрости, верят им. И если эти шарлатаны обладают какими-то знаниями, то в их руках они опаснее, чем невежество. Имперсоналисты даже не совершают обрядов поклонения полубогам, рекомендованных в писаниях. Ведь они даже полубогам не поклоняются. Вообще никому. То есть они падают еще ниже. То есть люди, которые не поклоняются полубогам, что это за категория, что за цивилизация? Это да, не цивилизованные люди вообще. Писание рекомендует при определенных обстоятельствах поклоняться полубогам, но в то же время в них говорится, что в большинстве случаев в этом нет необходимости. Бхагавадгите 7.23 ясно сказано, что плоды поклонения полубогам недолговечны. Весь мир не вечен, следовательно, все, чего мы достигли во тьме материального мира, тоже бренно. Проблема в том, как обрести истину, вечную жизнь. Итак, вернемся еще снова к стиху пока. Самбудим поклоняется самбудим и получает результат еще хуже, говорится, падает еще ниже. Даже полубогам не поклоняется такой человек. Почему? Найдите ответ в самом стихе. Последнее слово объясняет этот момент. Занят. Да, вот это слово «занят». Чем же он занят? Ищите ответ в слово «самбуди». Своей собственной независимостью. Вот почему он это делает. Вот в чем проблема. Он сам хочет быть независим, поэтому поклоняется независимому. Не совершая преданного служения, независимости поклоняется, чтобы стать независимым. Он приобретает независимость, чувствовать себя независимым. Вот в чем опасность. То есть это духовная практика ради самой духовной практики. Если я стану монахом, я буду независим, скажем, от материальной и социальной системы. Одна из причин, может быть, недостаточных причин, имеется в виду, тоже заблуждение. То есть нужно иметь ясные духовные цели. Если мы хотим стать брахмачарием или грихастой, вашшамати какой-то, или ванапрастой, или саньяси, нужно иметь ясную цель. Не ради самого ашрама, а ради цели. И вот здесь цель, нет цели, просто независимость. И я занят именно вот этой независимостью. Вот что я хочу получить. Господь утверждает, что тот, кто достигает его с помощью преданного служения, единственного пути, ведущего к личности Бога, раз и навсегда избавляется от оков рождения и смерти. Иначе говоря, освобождение из тисков материи целиком зависит от знания и отрешенности, которые приходят к тому, кто служит Господу. А у псевдоверующих нет ни знания, ни отрешенности от материальной деятельности. Большинство из них хочет жить в золотых оковах материального рабства, прикрываясь альтруистической и филантропической деятельностью, загримированной под религию. Демонстрируя фальшивые религиозные чувства, они напоказ занимаются преданным служением и в то же время совершают различные греховные поступки, и наивные люди принимают их за духовных наставников и ревнителей веры. Такие нарушители религиозных принципов не признают авторитет ачарьев, святых учителей, принадлежащих цепи ученической преемственности. Они пренебрегают указания вед, ачарья пасана. Каждый должен поклоняться ачарье. И словами Бхагавадгиты «Вам парампара праптам» – это высшая наука о Боге передавалась под цепи ученической преемственности. Вместо того, чтобы найти истинного духовного учителя, они вводят людей в заблуждение и провозглашают себя ачарьями, хотя сами даже не следуют принципам ачарьи. Вот чем приводит осознание собственной независимости. Отказ от преемственности, от ачарьев. Мы с вами живем в такое время революционное, и история наша очень революционная. Были революции, перевороты, гражданские войны, другие вещи. Это отсутствие преемственности. Преемственность означает, что старший уполномочит младшего и все передает ему. Все самое ценное, что у него есть. Все, чего он достиг. А он это получил от своего предшественника. Благословение и все, что самое ценное, передало ему. И задача его нести это все, улучшать и передать дальше по цепи преемственности. Так устроена была жизнь в прошлом. Семейные традиции именно так существовали. Сейчас дети бунтуют против родителей. Младшие свергают старшее поколение, потому что оно не передает полномочий. Институт брахмачарья означает, что беспокойство в обществе. Отсутствует институт брахмачарья. То есть тут важна преемственность. Вот эта преемственность означает, что мы совершаем преданное служение. Только в этом случае можно говорить о преемственности. Если мы служим преданно своему духовному учителю, преемственность будет работать. А он преданно служит своему духовному учителю, преемственность работает. И пока духовный учитель служит своему духовному учителю, это преемственность, и можем воспользоваться этим. Это канал духовной связи. Но как только человек провозглашает себя независимым ачарьей, не связывает никого ни с Прабхупадой, ни со своим духовным учителем, ни с другими духовными учителями ИСККОН, допустим, а связывает с собой, со своей проповедью, со своим успехом, со своим талантом, это называется темнейшее равно невежество. Хотя это тоже может давать какой-то успех. Когда мы были в Джайпуре несколько лет назад, с группой преданных, мы забежали в храм очень быстро, торопились на даршан, увидеть Говиндаджи. И когда вышли обратно из храма, после даршана, мы не могли найти свою обувь. К удивлению, заметил один пожилой индус, очень солидный, хорошо одетый, убирает наши тапочки и ставит в какое-то место руками. Я подошел и разговорились. Оказался ученик Шилпрабхупады. И он сказал, просто мог прийти уборщик, и обычно они собирают эти тапки, кто не на месте, и выбрасывают в мусор. Поэтому я сложил, чтобы ваши тапки не выбросили в мусор. И мы стали разговаривать после этого. Выяснилось, что ученик Прабхупады, и мы стали с ним задать вопросы о Прабхупаде, он стал рассказывать. стал плакать постепенно за своего Прабхупаду. Он сказал, я не такой, говорит, сильный преданный. Вы все лучше меня, говорит. Смотрите, у вас есть шильхи, у вас вайшнавские одежды. Да я, говорит, даже не одеваю, говорит, так. Я, говорит, бизнесмен, я много, говорит, служил Прабхупаде, жертвовал. Рассказал несколько историй. Но, говорит, я вам скажу одну вещь, говорит. Я, говорит, уже пожилой, говорит, индус. Мне, говорит, недолго жить. Я много видел, говорит, здесь гуру, ачарьев. Не думайте, я видел здесь многие вещи. Я тут родился. Но всегда, говорит, я видел одну и ту же картину. Когда великий какой-то ачарья уходит, движение распадается. Но вы знаете, в случае с Прабхупадой это не так. Я смотрю на вас, и я вижу, вы так же уполномочены, как были бы уполномочены. Преемственность работает. Работает преемственность. И движение становится еще сильнее, говорит, посмотрите. Я, говорит, уверяю, говорит, Прабхупада необычный духовный учитель. Он представитель сверхдуши, как написано в шастрах. Потому что все остальные движения, все теряли силу, как только сильная ачарья, личность уходит, все кончается. Движение Ганди или тот ачарья, другой ачарья. Сильные люди, которые тоже проповедуют какие-то вещи благостные, здесь говорится, вот, основанные на ведах и так далее, на собственных талантах, способностях. Но как только они покидают этот мир, преемственность прекращается. У каждого, оказывается, свое мнение. Каждый по-разному это понимает. И все заканчивается разными мнениями. Но если ты учишься Прабхупады, совсем по-другому. Он был очень поражен, что мы, не ученики Прабхупады, имеем такое сознание Кришны. Говорит, когда-то мы встретили, говорит, Прабхупаду, мы имели, говорит, такое сознание Кришны. Говорит, Кришна был всегда, вот, потрогать можно было. Рядом с Прабхупадой. Говорит, рядом с Прабхупадой ходил Кришна постоянно. Говорит, чувствую это. Говорит, я увидел вас, говорит, я вспомнил. Кришна здесь. Здесь Кришна, как Прабхупада дает через поколение. Как он это делает? Это называется преемственность. Ученическая преемственность. Эвам, парам, парапраптам. Но стоит нам отвергнуть ачарью или усомниться в ачарии, мы ослабнем. Мы угаснем постепенно. Поэтому мы основываем наши знания на комментариях Прабхупады исключительно, на основателя ачарьи. Пытаемся под лупой рассмотреть каждое слово, которое он говорит. Так, вы видите, здесь нет случайных слов. Нет никакой воды. Нет ничего лишнего. Все так же сжато и емко. И множество примеров Прабхупада дает подтверждение этой истины, которые нас окружают. Как ачарья, он просто показывает, фонариком высвечивает. Смотри сюда, ты видишь? А это ты узнаешь. А вот тут написано было, вот теперь смотри сюда. О, ты видишь, что вокруг тебя? Как это называется? Есть название. Что за явление? Есть описание. Об этом говорит Ишипанишат. Об этом говорит Бхагавадгита. Об этом говорит Рупа Госвами. Вся преемственность передавала эти знания. Прими теперь эту науку. Ты разумный молодой человек, проповедник. Возьми, прими, осознай. Ты разумный. Эти негодяи – самый опасный элемент в человеческом обществе. Тот, кто провозглашает себя чари. Из-за отсутствия религиозного правительства им не грозит наказание со стороны государства. Государство сейчас таких людей не наказывает, потому что государство не религиозное. Они понятия имеют ачарья, не ачарья. Эти термины для них, может быть, непонятны будут уже. Однако им не удастся избежать суда Всевышнего, который провозглашает в Бхагавадгите, что завистливые демоны, рядящиеся в одежды религиозных проповедников, будут низвергнуты в темнейшей области ада. И Шри Шипанишат подтверждает, что завершив свою деятельность в роли духовных учителей, которые они занимаются только ради чувственных наслаждений, эти духовные лидеры попадают на самые отвратительные планеты Вселенной. Вот такой печальный конец этого комментария. Ну, нам на радость, может быть, не знаю. Ну, не радуйтесь сильно. Такая тема здесь и Шипанишат. Такая мантра была. Итак, у нас тренинг, не забывайте, продолжается. 10 минут оставшегося времени. У нас аудитория сегодня. Как вы предлагаете аудиторию? Молодые? Молодые люди. Это, может быть, студенты. Люди, которые вот сейчас входят в жизнь, интересуются, все для них кажется вот просто, открыто, интересно. Большое поле деятельности. Давайте, аудитория молодежи. Они увлекаются друг другом, знаете, смотрят друг на друга, записки иногда пишут там, что-то думают. У них такой возраст, вот, интереса друг к другу. А вам нужно им объяснить Шришупанишат. Кто хотел бы попробовать такую аудиторию проповедовать? Возможно, нужен будет юмор какой-то, или как-то их расположить нужно к слушанию. Знаете, одну вещь я подскажу. Шастры не рекомендуют гневать молодого человека. Никогда не гневайте молодого человека, так говорит Чинаки Пандит. Поэтому попробуйте обратиться к молодой аудитории. Кто готов? Полминуты на подготовку. И вы должны представить, что Шришупа Панишат, что все эти молодые люди у вас купили книгу. Кто будет отмерять время сегодня? Девакинанда, нет. Ты сможешь, те часы есть, хорошо. Итак, кто-то готов? Мужчины, готов? Выходи.
Добрый день, молодые дамы и господа. Очень приятно с вами пообщаться. Я вижу, что сегодня собралась достойная аудитория, жизнерадостная и любящая жизнь. Я вижу это по вашим улыбкам. И хотел спросить сразу. Кто-то из вас хочет быть счастливым в этой жизни?
Да.
А кто-то хочет хорошую семью, счастливую, долгую жизнь вместе, умереть в один день? Да? Хочет? Вы хотите, чтобы у вас были счастливые дети?
Рано пока.
Рано еще, да? Но в дальнейшем вам это понадобится, и сегодня я бы хотел вам предложить вот эту удивительную книгу. Она называется «Шришупанишат». По сути, это руководство, как эту жизнь прожить счастливо. Более того, эта книга рассказывает, как и дальше продолжить эту счастливую жизнь. Интересно? И сейчас все в телефонах имеют игры, да? Видели, играются. И по сути это руководство к этой жизни, которую мы считаем игрой, да, мы говорим, наша жизнь игра. И это руководство рассказывает, как играть в эту жизнь, как правильно играть, как проходить, выигрывать бонусы. И знаете, когда в нашей жизни встречаются такие, в играх, как это называется? Боссы там, да, такие, надо пройти главный уровень, чтобы убить монстра какого-нибудь, чтобы перейти на новый уровень. И вот эта книга, она рассказывает, как победить этих монстров, которые живут в нас же. И самое главное, что эта книга может даже помочь вам закончить эту игру. Потому что многие люди заигрываются в эту игру, но очень важно закончить ее. Харе Кришна.
Так, отзывы, пожалуйста. Отзывы. Активней. Вы же слышали все. Пожалуйста.
Очень вдохновляющее выступление и подача. Ну, сразу чувствуется, что вы настроились на аудиторию, которую представили, и соответствующую скорость подачи, скажем так, и настрой материала. И интересные образы, которые приводили, которые близки молодым людям, и вовлекали их сразу в общение. Это очень важно, чтобы аудитория сразу включилась. Единственное, не очень, мне кажется, можно было концовку как-то более позитивно сделать, потому что как-то про конец не очень сильно хочется слышать. Хотелось бы что-то более, может быть, вдохновляющее. Не то, что поиграть, может быть, как-то перевести что-то, что-то более позитивное. В то же время очень интересный подход и законченное выступление. Интересно.
Дополнение есть?
В целом, хорошо, что был контакт с аудиторией, чувствовалось в обратной
стороне. Спасибо. Хорошая презентация. Спасибо. Однажды мне пришлось проповедовать в доме престарелых. Сейчас аудитория меняется у нас. Здесь несколько бабушек сидят. Им по 98 лет уже. Вам нужно представить Шри Шупанишад. Кто готов? Они очень любят молодых людей. Бабушки. Кто-то хочет выйти. Никто не хочет бабушкам проповедовать. Это тоже актуально. Пожалуйста.
Здравствуйте, мои дорогие, хорошие бабульчики и дедульчики. Вы такие все замечательные. Я очень рада, что мне удалось вам рассказать. Сегодня есть такая возможность рассказать вам про эту книгу. Я уверена, что вы любите читать, потому что вы все из читающей страны, вы понимаете, что это очень важно и что это развивает ум. Я думаю, что вам не нужно терять разума, поэтому вам обязательно нужно прочитать эту книгу. Ну, чтение, оно ведь способствует тому, что мы сохраняем остроту своего ума. Я думаю, что всем было бы из вас интересно. Вы прожили такую долгую жизнь, у вас наверняка очень много опыта. И в этой книге столько важных, сокровенных вещей, с которыми вы можете согласиться, я уверена, потому что у вас есть этот опыт. И думаю, что каждый из вас, дорогие мои бабульчики, это было бы не только интересно, но вы бы могли что-то осознать. Возможно, вернуться в прошлое и увидеть какие-то поступки, которые вы совершали, и порадоваться тому, как вы это делали, или переосмыслить, как можно было бы это сделать. Я думаю, что здесь несколько мантр, 18 мантр, я думаю, от первой до последней вы будете видеть, как совершенствовались вы в своей жизни. То есть это такие ступени, и вы, думаю, вдохновитесь и прочитаете не только эту, но и все другие книги этого автора.
Так, не уходите пока. Отзывы. Отзывы, помните, позитивное, пожелание улучшить и снова позитивное. Пожалуйста.
У меня небольшое пожелание, мне очень понравилось, дедулечки, бабулечки, по-моему, счастливы. Но я вот как бабулечка бы, находясь в таком преклонном возрасте, я думаю, что все-таки они все задумываются о страхе смерти, и можно было немножко что-нибудь об этом сказать, о том, что вот они ждут этого момента, и что им можно от этого ожидать, и как можно к этому подготовиться. Я бы вот чуть-чуть немножко об этом рассказала.
Мне тоже очень понравилось выступление, очень такое гармоничное, уютное, сразу, мне кажется, так бабулечки все выдохнули, расслабились на креслах, начали слушать. Вот, мне кажется, очень правильно было то, что наоборот не было про смерть, потому что в этом возрасте как бы люди не подготовлены, им еще тяжелее это все дается. И если их заинтересовать, они уже сами прочитают и сами что-то осознают. То есть как-то вот так вот сгоряча рубить, как бы вы там умрете, и что будет дальше? Мне кажется, наоборот, их это, ну, они шаг назад сделают к пониманию.
Да, что можно отметить, что была правильно выбрана позиция по отношению к ним, служение и желание вот помочь. Это чувствовалось в речи всегда. Я думаю, что они бы это восприняли хорошо, даже если были какие-то оговорки, они бы позитивно восприняли вот из-за этого желания помочь, объяснить, дать что-то хорошее. Спасибо. Добавить?
Мне очень понравилось, что вы взяли книгу, то есть говорится, что старики, они в Амазоне, они потом вспоминают, как вот эти молодежь, они не рады, а вот старикам именно как раз можно обратить в прошлое, и тогда они забудут, как мне кажется.
Что, у вас уже много, получается, проектов в голове, смотрите, проповеднических. Вы уже начинаете вырабатывать стратегию проповеди. Значит, Бхакти Шастры, да, есть?
Они же в области люди, многие люди, Луны, который идет внутри, и тут про смерть, конечно, не так, потому что сказала, что не могу говорить это, но второе, нужно надежду дать, что вечная душа, что никак не нужно. Как раз они хотят это услышать о вечности души, что это происходило, несмотря на то, что у них вот так вот это вот так. Такой преклонный возраст, и именно их как раз вдохновило, что жизнь вечная, что вот так вот нужно как-то вдохновиться, и да, что они не это делали, и это вдохновение как раз их пободрило.
Спасибо всем. Шри Прабхупада ки джай.